У ім ён сцвярджае, што некаторыя іншыя кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году патрабавалі прэвентыўнага арышту Статкевіча перад 19 снежня. Як каментуюць гэта іншыя ўдзельнікі мінулай прэзідэнцкай кампаніі. Перадае наш корэспандэнт Алес Дашынскі.
Миколай Статкевич спасылается на показания одного кандидата, який были в ягоной судовой справе. Этот кандидат за несколько дзён до уличной акции звернулся до подполковника милиции, каб той передал начальству, что Статкевича треба арештовать до 19 снежня. Как говорится в листе предвязания, у справе есть подтверждальные показания того подполковника. Статкевич не выключает, что это был не один кандидат, який потребовал его превентивного арешту. Эс-кандидат Арис Михалевич кажет, цалком можно себе уявить, что менавіта так усё і было.
Я не быў на асабовых паседжаннях, таму я дакладна не ведаю, хто гэта такія рэчы мог гаварыць, чыі гэта было паказанне. Я якраз не прымаў удзел у арганізацыі акцыі плошчы. Так званы разбор палёта трэба рабіць. Зразумела, гэта яшчэ будзе агучана пасля таго, як Мікалай Садкевіч будзе на свабодзе. Думаю, што цяпер гэта агучваецца ў сувязі з тым, што Садкевіч мае троху палёгку ў плане камунікацыі. Раней проста ён фізічна быў ізаляваны і не мог такія рэчы здымаць.
Што хаваецца за словамі Садкевіча, кандидату президента Рыгор Кастусёв не зразумел.
Тут тяжко комментовать. Выйдя, соберемся, поговорим, будет Россия ставить кропки. Ну, а поколен ты больше не сидит в тюрьме, тут время складано на ту тему говорить. Доходит к информации при мене, чтобы меня затримать. На всякие пожарные мы приняли заходы на площадь добираться своим шляхом, кожную пособку. Але проблема у никого не было, туда площадь добрались все спокойно.
Ярослав Ромачук сказал, что тягом компании не сутыкался ни с Некляевым, ни со Статкевичем, ни с Санниковым.
Те речи, которые стоят помеж Некля Кляевым, Санниковым, Садкевичем, нехай не высветляют помеж собой, потому что, перво все, так как люди ведали правду. Этой правды, на жаль, два года минуло, бракуя, и помеж этими тремя кандидатами треба эту правду и шукать, как те люди, которые пробили хибы, они понесли свою отказность, а хабаться за какими там мы поразмовляем, это уже не слабая позиция.
Виктор Тярешенко так само ничего не ведая про кандидата, який мог просить превентивно арешту Садкевича.
Мое отношение к Николаю Садкевичу многие годы. Знаю как талантливого, высокой культуры, образованного человека. Его выдвижение в кандидаты рассматривал как достойную кандидатуру. Что касается высказываний его, возможно, это относится к факту, который имеет место или не имеет места. Мне это неизвестно.
Былы кандидат у президента Дмитрий Вус, перестерегая от скороспелых высновов.
Цензура большая. Пока он не выйдет и сам это не скажет, я это не поверю. Потому что эти люди, которые сейчас у власти способны на все, они пропускают то, что им выгодно, и то, что ему вводят в уши. Он полностью изолирован. Человек на этом этапе не может полностью объективно информацией обладать. Пока он не выйдет на свободу и не озвучит, не стоит этому большое внимание придавать, потому что можно сейчас такие дров наломать. Может, кому-то это и выгодно, чтобы люди наломали.
Виталий Ромашевский кажет, что питание, узнятое Садкевичем, важное и актуальное, необходимое широкое, серьезное размова после вызволения всех политвязнев.
Основное питание, которое задает Садкевич, треба обмерковать то, что отбылось на площади, серьезно, то, что отбылось после площади, на передней площади, потому что нема ничего таемного, чтобы не стало ведомо. Мне так само ведомы многие речи, показания, которыми я не имел возможности ознакомляться с материалами других кандидатов, которые тратили неинтенсивным чином мою справу. Многие речи мусили быть огучены уже давно, але из-за того, что люди находятся за кратами, просто их огучивать немогчимо. Але коли вы снова не робите того, что отбылось, то подеи будут полтораться.
Каго меў на ўвазе Статкевіч, якія ўрокі з плошчы, гэтая тэма актыўна абмяркоўваецца на нашым сайце. Мы чакаем таксама вашых меркаванняў на менскі нумар 266-39-52. Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэо глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг. І тэма гутаркі, якую вы пачуеце сёння, чаму Жерар Дэпардзё не папрасіўся ў Беларусь. Згодна з супольним рашенням ураду і адміністрації президента, чотири державні газети «Республіка», «Білоруська Ніва», «Знамя юності» і «Народна газета» уже сьолета долучаться до Совєтської Білорусі. Рашення гэта канчаткове, і з утворенням холдингу на базі друкованого органа адміністрації президента для гэтых виданняў завершається історія, яка налічвае не одно десятигоддзе. З подрабязнасцями Ігор Карней.
Державная преса у заняпаде не первый год. Как непромысловая подписка, банкротство одностайных газетов с артикулами-близнюками стало реальностью уже давно. Волевым решением президентской администрации вырешено покинуть один рупор, у який усе апошние годы укладывалось наибольше ресурсов – президентскую Советскую Белоруссию. Большиня созгаданных выданняв, якія доживают апошние месяцы, мають богатую историю. Например, молодевая газета «Знамя юности» сёлета означает 75-годовый юбилей. Наклады, якими выходила газета, так и не побитая. Теперешние 30 тысяч особников – это разов у 30 меньше, чем было чверть стагоддзя тому. Колишний наместник головного редактора «Знамёнки» Павел Владимиров категоричный. Для его газета не існує от 1995 года.
Разгромили нашу редакцию. Газета «Знамя юности» уже не существовала, уже была, как я ее называл, «ЗЮ». Но газета с тех пор, конечно, деградировала окончательно. А стала просто куском бумаги, на котором были какие-то литеры нарисованы, которые не имели смысла в этой жизни. В начале 90-х наши ребята очень даже часто, и в том числе и я, позволяли себе критику наших высших властей. Были очень ершистыми тогда. Катюшенко, наш главный редактор, приходил, говорил так. В Саумине сказали: ребята, ну если уже критикуете, то хоть не оскорбляйте. Просили. То, что потом стало с этой газетой, ну, как говорится, непригодно даже в туалете использовать.
Еще давнейшую историю мая «Белорусская Нива», неколи ведомая, как сельская газета. Головная газета белорусских аграриев выходит с 1921 года и завсёды имела свою метовую аудиторию. Теперь ее наклад вагается в межах 25 тысяч особников. Але, как сподается головный редактор Сергей Михович, хвать газету еще рано.
Это же так. Мы говорят, собирайся, а что посеять? Может, и посеяли? Будем все разобрать. Все будет. У нас все будет. И нам за это ничего не будет. Мы же это посеяли. Поэтому не пропадем.
Наступные две газеты наупрост связанные с процессами демократизации у Беларуси подчас добытия незалежности. Народная газета, якая стала органом Верховного Совета, з'явилась у кастрычніку 1990 году и надзвычай органично влилась у постперабудовочную эпоху. Хутка собрала паўмільённую армию прихильников и протягивала нарошивать обороты, покуль не спотыкнулася об цензуру у выгляде новообранного президента Александра Лукашенки. На хвале потребы у правдивом слове возникла и урадовая республика. Перший номер вышел улетку 1991-го. Теперь наклад ободвух выданняў не перевышае 30 тысяч асобнікаў. Згадвае былы галоўны рэдактар народнай газеты Мікалай Галко.
Глянуть там, какие наклады зараз у газет. Про многое говорить, что они загубили популярность, губляют читача, губляют свой твар. Створение такого монстра информационного просто наносит серьезный удар вогуле по журналистике, хотя он не первый. Крен такие, анекдоты, парады, как лечиться, как шпалеры наклеивать, как циклевать подлогу, как помидоры засоливать. Ну и шмат халуйства. Приводится цитата Косинца. Такий уже год будет выдатный. Модернизация и бережливость, и комментарии редакцины. Полночный регион наш даст фору датчанам и иншим прочим шведам.
Створению холдингу на базе Советской Белоруссии попередничало заснование выдавецкого дому «Звезда», який объединял старейшую одноименную газету и литературно-мастацкие выдания. Еще ранее до «Звезды» была долученная неколи так само популярная молодевая газета «Червоная измена».
Што думаюць пра аб'яднанне дзяржаўных СМІ чытачы і самі журналісты, якія там працуюць, высвятляла Інна Студзінская, якая сёння наведала Менскі дом друку.
Дом друку, дзе размяшчаюцца рэдакцыі амаль усіх недзяржаўных выданняў, зона вольная ад курэння. Таму каля ганку моладзь звычайна паліць і абмяркоўвае свае справы. Два кіроўцы галоўных рэдактараў сумна жартавалі, што час шукаць новую працу. Цікава, што людзі сярэдняга веку размаўляць не жадалі, а маладыя даволі ахвотна дзяліліся праблемамі.
Любое объединение, оно подразумевает сокращение рабочих мест. Кто-то потеряет работу. Это проблема. Плюс сокращение какого-то аппарата, который подразумевает контроль за какими-то органами, тем более ТС. С точки зрения сокращения аппарата контролирующего, это хорошо.
А читачи?
Да, в этом тоже может быть проблема, потому что кто-то привык к определенным авторам, определенным рубрикам. Они, конечно, потеряются, но выйдет новый продукт, люди привыкнут.
Раз приняли, значит, наверное, это нужно. Я работаю даже в Домпрессе. Слышал про сокращение 25%.
Ведаете вы, что вчера принято решение об объединении газет?
Не дочули.
Сами працуете, небось?
Да.
Одно из них?
Да.
И что, будучи, якая вам светить, что-нибудь начальство тлумачить?
Поживем, увидим. До такого объединения этот процесс достаточно долгий, мне кажется. Ничего плохого в этом не вижу. Все зависит от работоспособности и профессионализма. Профессионалы работоспособны останутся, не профессионалы идут, как и везде, собственно.
Надеемся на лучшее. Профессионалов за работу не останется.
Вось такія меркаванні выказвае маладое пакаленне журналістаў. Ніводная прадавачка з чатырох шапікаў «Саюздруку» не пагадзілася адказаць на пытанне, як прадаюцца выданні, якія збіраюцца рэарганізаваць, які працэнт непрададзеных газет спісваецца. Усе адсылалі ў гандлёвы аддзел. А вось што кажуць чытачы, якія выходзяць з газетамі з крамы «Белсаюздруку».
Вельмі дрэнна, таму што кожная з гэтых газет мае сваю спецыфіку. Я не задаволены. Я разумею, чаму гэта робіцца, таму што не распаўсюджваецца газета, не падпісаюць, паскольку ёсць інтэрнэт.
Не ведаю. Хто-то нафіліць дзенік. Я пачытаю. Спасибо, што абрацілі ўнімання.
У мяне быў цесць, завод дзела звяздой сваё время, поэтому я её всегда чытаю.
А зараз не будзе.
Это плохо. Надо, чтобы была.
Одна Бакина газета должна.
Не-не-не, это ты неправильно. Ну, человек что хочет, то и пусть и читает.
Такие меркаванні чытачоў на конт аб'яднання дзяржаўных газет. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўнік дзяржавы заявляе пра патрэбу скараціць за паўгоду 25% дзяржаўных служачых. Бальшыня дзяржаўных газет дажываюць апошнія месяцы пад сваёй назвай. Чатыры з іх далучаюцца да савецкай Беларусіі. Удзельнікі мінулай прэзідэнцкай кампаніі рэагуюць на ліст Міколы Статкевіча з-за кратаў. Ці мог нехта з іншых кандыдатаў патрабаваць арышту Статкевіча яшчэ да плошчы? Урад Беларусі заявіў пра забарону продажу ў новым годзе вінаў нізкага гатунку. У Магілёве прадаваць чарніла дазволена 5 гадзін на суткі. У Чэхіі сёння першы дзень прэзідэнцкіх выбараў. Упершыню грамадзяне абіраюць прэзідэнта наўпроставым галасаваннем. Прыехалі і беларускія назіральнікі. Урад Беларусі раней заявіў пра забарону продажу ў новым годзе вінаў нізкага гатунку, якія ў побыце называюць чарнілам. Замест яго вінзаводы пачнуць вырабляць палепшанае віно. У Гомелі, аднак, у крамах з вітрынаў не зніклі віны кшталту Лаура, Лучыстае, Белецкае ды іншае. Цаной за бутэльку ад 12 да 16 тысяч. Перадае Валер Каліноўскі.
Віны «Лучыстая», «Лаура» ды ім падобныя прапануюць у Гомелі ўсе без выключэння крамы «Карзінка», «Радная старана», якія ўваходзяць у сетку чатырох раённых акцыянерных гандлёвых таварыстваў. Гаворыць спадарыня Юля, прадавачка крамы нумар 21 на вуліцы Савецкай.
В этом году появилась вина повседневного спроса. Гомельский завод, я не знаю, как, чем они лучше или хуже. Я слышала, что не будут продавать. Все покупают, любители, очень быстро расходятся.
То же самое, каже и специалист отдела спиртовых напоев крамы «Корзинка».
Конечно, они пользуются, особенно в вечернее время, «Лучистые». Ну и, конечно, большие вины, как «Над сожем», ну, и все остальные.
У оригинальной управе гандлю потлумачили, что заборона ураду была не на продаж, а минута на вытворчасть низкогатунковых винов.
Постановление было 27 ноября 2012 года, номер 1081. Производителю конкретно данным постановлением доведено нулевая квота на выпуск вин неулучшенных, крепленных. Торговля вот реально, давайте смотреть. Если и покупают, и берут, значит доход растет, мы работаем. А кто производит, вот тому и надо вопрос задавать. Почему вы производите?
У фирмовой краме «Колос» гомельского винзаводу кажут, что не отчули на себе заборону предугледженных урадовой постановой, бо без того выпускают полепшенную продукцию.
Идут вина улучшенные и по спецтехнологии. Мы их уже очень давно выпускаем, поэтому мы не ощутили на себе вот то постановление, те запреты, которые распространялись на вина. вина ординарная. То есть их у нас просто нет. Наши вина все натуральные, только натуральное сырье мы используем. Мы не используем ни красителей, ни ароматизаторов, то бишь ничего такого. Все вина натуральные, отличаются они тем, что больше естественного брода, меньше естественного брода. То есть больше закрепляется спиртом или меньше.
У аматоров танных винов свой погляд на якость. Про это в приватности разважає спадар Вячеслав, який только что набив 3 бутельки вина Лаура.
Все равно, что то балда, что это балда. Кирогазица непонятно, что и с чем. Аура, Лаура, поэтическое название. А кто была Лаура? Из Дублина Петрарки. Спирта 18, сахара 50, ГЛ, пищевая добавка, антиокислитель Е-224, срок хранения с даты разлива 8 месяцев. А что это за вино, если спирт? Обещали, что уберут было и начнут качество вина. Так я скажу, что это качество, ну, отличия никакого, только отличия в цене.
У Могильові заборони на продаж недорогого плодово-ягодного вина нема, існують тільки часові обмежування. Так продавати чорнила дозволено на протягу 5 годин у сутки. Тему протягує Андрій Білогубов.
Паліти з чорнилом у буйних крамах у самому низі алкогольних стеляжов. Сьогодні я став свідком того, як у одної з крамів продавці спішно переставляли униз бутельки з недорогим вином. Чи викликано таке порядкування, вислідити не вдалося. Гутру з мужчином, який ховає у кишені, одразу 2 пляшки вина.
Дорогое оно, не?
Ні, дешевое. 11 рублей.
І много його тут, не?
Хватає. На весь Могильов хватит.
Кошт полулітрової бутельки чорнила вагає от 11 до 20 тысяч рублей. Те ухваляют аматоры выпивки за барону на продаж чорнила. Одно з меркування.
У кого мало денег, тому плохо. 50 тысяч водка стоит, не каждый купит. У кого денег нету, тут покупать вино. 15.07 стоит вино, 0.5 стоит 11 тысяч. Значит, надо производить выход там.
Большиня наведников крамов с удивлением доведывались от журналиста, что чорнила еще продается.
Ну, вроде запретили.
Запретили, слава богу.
А то, наверное, все падают на ноль. Может, старая залежи эти, что в складах остались, распродают. Так же запрет же пошел уже.
Где она продается? Не видал я. Наверное, что выгодно, вот и продают гадость всякую. Отраву. Люди его испиваются, поэтому. Беши его, на бутылки насобирают и в магазине стоят.
Обмежевание на продаж недорогого плодово-ягодного у Могилевской области увели больше за год тому. А те избираются на агул забронить его продаж, потекавился у отделе организации гандлю Могилевского гарвыконкому.
Нет реализации, нет. Такого документа пока что не было. А на всех уровнях идет проработка. И просто это идет, скажем так, правительственное поручение.
По поводу старшини Ураду Михаила Мясниковича, Совет Министров принял решение, что от 1 студеня 2013 года спиняется выраб и продаж плодово-ягодных вин. Про это он заявил 21 листопада 2012 года, коли наведывал гандлево-логистичный центр предприемства «Менск-Кришталь». Что до Могилевской области, то за час обмежевания у споживания плодово-ягодного вина зменшилося, як заявляли летось у червені офіційної криниці, з 4 до 2,5 бутелек на чоловіка у місяць.
Репортаж з Могильова. Ви на хвалях Радіо Свобода.
От 1 студеня на хвалях Свободи слухайте сторонки книги Станіслава Шушкевича «Моє життя, крах і воскрошення СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое перший керівник Незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич розповідає у нашому ефірі від авторка до неділі тягом 2 місяців Нового року.
Черговий розділ «Успоміну Станіслава Шушкевича» слухайте у нашому ефірі пізніше. Сьогодні почалося голосування на президентських виборах у Чехії. У лютому скінчається другий президентський термін теперішнього президента Вацлава Клауса. І бути ягоним наступником претендують 9 кандидатів, 6 мужчин і 3 жінчини. Про те, чим ще відмітні вибори, ми поговоримо з моїм колегом Яном Максимюком, який прийшов зараз до нас у студію.
Добрий день, слухачам. Перша відмітність – це перші в історії Чехії всенародні наупростовые выборы президента країни. Двух ранейших чеських президентов Вацлава Гавела и Вацлава Клауса выбирал парламент. Другая адметнасць, як вы ўжо сказалі, у спісе 9 зарэгістраваных кандыдатаў ажно 3 жанчыны. Дзве з іх прадставілі Чэхію ў Еўрапарламенце, гэта журналістка Яна Бабошыкова і доктарка Зузана Ройтава, а трэцяя акторка Таццяна Фішэрава. Па-трэцяе, цела аднаго з зарэгістраваных кандыдатаў Уладзіміра Франца на 90% пакрытае татуіроўкай. Гэта, так бы мовіць, найбольш каларытны чэшскі кандыдат. Франц з'яўляецца прафесарам катэдры сцэнічнай музыкі Пражскай тэатральнай акадэміі. Да таго ён кампазітар і мастак. Ну і па-чацвёртае, адметнасць такая, для чэхаў можа яна не адметнасць, але для беларусаў адметнасць, выбары ў Чэхіі адбываюцца 2 дні, у пятніцу і ў суботу. Калі ніводзін з 9 кандыдатаў не атрымае болей за палову галасоў, праз 2 тыдні адбудзецца другі тур галасавання, таксама 2 дні, у якім возьмуць удзел 2 кандыдаты, якія набяруць найбольш галасоў у першым туры.
Яна, вось, дарэчы, учора напярэдадні галасавання адбыліся так званыя супердэбаты на тэлебачанні, прыйшлі ўсе 9 кандыдатаў, я глядзела гэта яркае двухгадзіннае шоу. І вось тады усім кандыдатам сапраўды далі магчымасць гаварыць прыблізна аднолькавы час, усе яны атрымалі падобныя пытанні. Ну, напрыклад, як фінансуецца іх кампанія, ці будуць яны ездзіць на прэзідэнцкай пасадзе чэшскай шкодай і ці зменяць нешта ў традыцыі навагодніх зваротаў да народу, ну і іншыя пытанні. Што кажуць сёння палітолагі, ці вызначаюць яны нейкага аднаго яўнага пераможцу дэбатаў?
Аднаго не. Палітолагі паказваюць на двух былых прэм'ер-міністраў Яна Фішэра і Мілаша Зэмана як на найбольш імаверных кандыдатаў, якія сустрэнуцца ў другім туры выбараў. Ну, бо паводле апошняга пытання ў грамадскай думкі, ніводзін з 9 кандыдатаў не здабудзе перамогі ў першым туры.
Яна, ці прыехалі міжнародныя назіральнікі на чэшскія выбары?
Так, прыехалі. Акрамя традыцыйных ўжо назіральнікаў АДБСЕ за чэшскімі выбарамі назірае група з 40 беларускіх назіральнікаў. Місія праходзіць у межах праекту назірання за выбарамі «Тэорія і практыка» пры падтрымцы недзяржаўнай арганізацыі «Беларусвоч». У склад назіральнай групы з Беларусі ўвайшлі прадстаўнікі беларускіх недзяржаўных арганізацый, партыі, студэнты і выкладчыкі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту.
Пра чэшскія прэзідэнцкія выбары, якія пачынаюцца учора і будуць працягвацца заўтра, мы гаварылі з калегам Янам Максюмюком. Ну а зараз гістарычны календар і погляд на адметнасці заўтрашняга дня. Было заўтра. Гістарычны календар свабоды.
Студзеня 1910 году на свет з'явіўся яшчэ адзін кітаец. І ўсё б нічога, на гэтай планеце здараецца і не такое, калі б не той факт, што бацьку на момант нараджэння дзіцяці было 9 гадоў, а маці 8. Такі вось сумны рэкорд. Ды як высветлілася, і не рэкорд зусім. На працягу мінулага стагоддзя то там, то тут з нейкай заганнай рэгулярнасцю толькі чуваць. Нарадзіла ў 8, нарадзіла ў 7 ад айчыма, стаў бацькам у 10, маці 15. Настаўніца цяжарыць ад вучняў, вучаніцы ад указкі, унучкі ад сівых дзядоў, якім, відаць, зусім сарвала дах ад радаснага ўсведамлення таго, што ў іх усё яшчэ стаіць. А адна перуанка наогул заляцела ў 5. І не ад святога духа. Кур'ёзы. Кунсткамера бытавой гісторыі, дзе ўвесь час тупіцца чарга з прыстойных людзей, якія ў 7 гадоў яшчэ гулялі ў лялькі і дочкі мамы, і якія так ганарацца цяпер сваёй нармальнасцю, што не замінае ім, гнюсна хіхікаючы, блукаць у пошуках такіх кунсткамер і з салодкім заміраннем уяўляць сабе сам працэс. Не, калі б іхнае дзіця нарадзіла ў 5, яны, мусіць, павесіліся б. Ці павесілі юную маці разам з нечаканым прыплодам. Але ж гэта здарылася не з імі, дык чаму б не мець законную асалоду ад сенсацыі. Ім не цікава, што потым было з бацькамі і дзецьмі. Ім хочацца страшнай казкі, пажадана з працягам і падрабязнасцямі. Калі Гензель і Грэтэль трапілі да ведзьмы, чым яна прымушала іх займацца доўгімі зімовымі вечарамі? Што прыйшло ў галаву мілай старой, якая стаяла над імі са свечкай і відэакамерай? І што Грэтэль прынесла ў прыполе свайму тату, апрача дыяментаў і золата? І што тата потым рабіў з лапатай уначы на падворку?
кажуць, людзі прайшлі доўгі шлях ад першабытнасці да першых цывілізацыяў, ад сярэднявечча да сучаснасці з яе нябачным росквітам і неверагодным узроўнем гуманнасці. Лухта. Сярэднявечча вылазіць з нас вонкі пры любой нагодзе. Карузлікі такія смешныя, таму што яны бяспечныя. Іх можна прымусіць спароўвацца на сцэне ці танчыць канкан. Можна браць грошы за тое, каб памацаць сіямскіх блізнятаў, каб паторгаць за смочкі мужчыну з грудзьмі, можна заспіртаваць мёртвае немаўля з хвастом. На нашым любімым сайце толькі дзве рубрыкі – надвор'е і здарэнні. Кожны другі пайшоў бы сам і павёў бы сям'ю на публічнае павешанне, калі б такое добра прарэклямавалі. А кожны трэці прадаваў бы падчас працэдуры чыпсы, піва і марозіва. І кожны без вынятку здымаў бы сам працэс на камеру свайго тэлефона. Мы нармальныя, нам можна. Бо ў нас жа ёсць наш Бог, і калі васьмігадовая зацяжарыла ад дзевяцігадовага, значыць, на тое была ягоная воля. А мы парадуемся, што гэта адбылося не з намі, паставім шмат смайлікаў і пойдзем далей змагацца з парнухаю і гомасексуалізмам.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Картатэка Сталіна. Штодня на сайце свабоды публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Галавастая Александра Даніловна нарадзілася ў 1899 годзе ў вёсцы Ананчыцы Старобінскага раёну. Беларуска, сялян, непісьменная. Жыла на хутары Морач Старобінскага раёну. Арыштаваная 9 червеня 1937 году, асуджаная 5 студзеня 1938 за пасобніцтва ў шпіёнскай дзейнасці мужа паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 28 лютага 1938 году. Рэабілітаваная 28 красавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 3497C.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўнік дзяржавы заяўляе пра патрэбу скараціць за паўгоду 25% дзяржаўных служачых. Бальшыня дзяржаўных газет дажываюць апошнія месяцы пад сваёй назвай. Чатыры з іх далучаюцца да савецкай Беларусіі. Удзельнікі мінулай прэзідэнцкай кампаніі рэагуюць на ліст Міколы Статкевіча з-за кратаў. Ці мог нехта з іншых кандыдатаў патрабаваць арышту Статкевіча яшчэ да плошчы? У Магілёве прадаваць чарніла дазволена 5 гадзін на суткі. Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
У сённяшняй свабодзе без гальштукаў мы хочам абмеркаваць падзею, якая ўскалыхнула беларускую публіку, так бы мовіць, разамлелую ад святочнага перыяду. Я маю на ўвазе той факт, што славуты французскі актор Жерар Дэпардзе папрасіў надаць яму расійскае грамадзянства, ён імгненна атрымаў гэтае грамадзянства ад прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна, і ў падзяцы за гэты святочны падарунак ён сказаў, што Расія – гэта вялікая дэмакратія. Власна кажучы,